Глава 6, в которой появляется человек будущего. «Да лежите, голубчик, лежите», — сказал с порога к Савелий Феофилактович, когда Фондорин сконфуженно спустил ноги с жесткого дивана. «Вам что, доктор, велел?» «Все знаю, справлялся. 2 недели после выписки — постельный режим, чтоб порез как следует зарос, и сотрясенные мозги на место встали, а вы и 10 дней еще не отлежали». Он сел и вытер клетчатым платком багровую лысину. «Ух, пригревает солнышко, пригревает. Вот я вам марципан принес и черешни свежие, угощайтесь. Куда положить-то?» Пристав оглядел щелеобразную каморку, где квартировал коллежский регистратор. Узелок с гостинцами положить было некуда. На диване лежал хозяин, на стуле сидел сам Ксаверий Феофилактович, на столе громоздились книжки. Другой мебели в комнатке не имелось. Даже шкафа. Многочисленные предметы гардероба висели на вбитых в стены гвоздях. «Что, побаливает?» «Совсем нет», — немножко соврал Ираст Петрович. «Хоть завтра швы снимай, только по ребрам слегка проехало, а так ничего. И голова в полном порядке». «Да чего там, хворали бы себе, жалование-то идет». Ксаверий Феофилактович виновато нахмурился. «Вы уж не сердитесь, душа моя, что я к вам долго не заглядывал. Поди, плохо про старика думали, мол, как рапорт записывать, так сразу в больницу прискакал. А потом, как не нужен стал, так и носу не кажет. Я к врачу посылал справляться, а к вам никак не мог выбраться. У нас в управлении такое творится, днюем и ночуем, право слово». Пристав покачал головой и доверительно понизил голос. Ахтырцев-то ваш не просто так оказался, а родной внук его светлости, канцлера Корчакова, не более и не менее. «Да что вы!» — ахнул Фондорин. «Отец у него посланником в Голландии, женат 2-м браком, а ваш знакомец в Москве у тетки проживал, княжны Корчаковой, собственный палаццо на Гончарной улице. Княжна в прошлый год приставилась, все состояние ему отписала, а у него и от матери покойницы много чего было. Ох, и началась у нас свистопляска, доложу я вам. Перво-наперво дело на личный контроль генерал-губернатору, самому князю Долгорукому затребовали. А дела-то никакого и нет, и подступиться неоткуда. Убийцу никто, кроме вас, не видел. Бежецкой, как я вам в прошлый раз уже говорил, след простыл. Дом пустой, ни слуг, ни бумаг, ищи ветра в поле. Кто такая, непонятно, откуда взялась, неизвестно. По пашпорту виленская дворянка. Послали запрос в Вильно, там таких и не значится. Ладно, вызывает меня неделю назад его превосходительство. Не обессудь, говорит Ксаверий. Я тебя давно знаю и добросовестность твою уважаю, но тут дело не твоего масштаба. Приедет из Петербурга специальный следователь, чиновник особых поручений при шефе жандармов и начальнике 3-го отделения его высокопревосходительстве генерал-адъютанте Мизинове Лаврентия Аркадьевича. Чуешь, какая птица? Из новых, из разночинцев, человек будущего, все по науке делает. Мастер по хитрым делам, не нам с тобой чита. Ксаверий Феофилактович сердито хмыкнул. Он, значит, человек будущего, а Грушин — человек прошлого. Ладно, 3-го дня утром прибывает. Это, стало быть, в среду, 22-го. Звать Иван Францович Брилинг, статский советник в 30-то лет. Ну и началось у нас тут. Вот сегодня суббота, а с 9 утра на службе. И вчера до 11 вечера все совещались, схемы чертили. Помните буфетную, где чай пили? Там теперь за место самовара телеграфный аппарат, и круглосуточно телеграфист дежурит. Можно депешу хоть во Владивосток, хоть в Берлин послать, и тут же ответ придет. Агент в половину выгнали, половину своих из Питера привез, слушаются только его. Меня обо всем дотошно расспросил и выслушал внимательно. Думал, в отставку отправит, а нет, сгодился, пока пристав Грушин. Я, собственно, что к вам, голубчик, приехал-то? — спохватился Ксаверий Феофилактович. — Предупредить хочу. Он к вам нынче сам собирался быть, хочет лично допросить. Вы не тушуйтесь, вины на вас нет, даже рану получили при исполнении. И уж того не подведите старика. Кто знал, что так дело повернется? Ираст Петрович тоскливо оглядел свое убогое жилище. — Хорошее же представление составит о нем большой человек из Петербурга. — А может, я лучше сам в управление приеду? «Мне, честное слово, уже совсем хорошо». «И не думайте», — замахал руками пристав. «Выдать хотите, что я к вам предварить заезжал? Лежите уж. Он ваш адрес записал, сегодня беспременно будет. Человек будущего прибыл вечером, в 7:00. И Эраст Петрович успел основательно подготовиться. Сказал графине Кондратине, что приедет генерал, так пусть малашка в прихожей пол помоет, сундук трухлявый уберет, и главное, чтоб не вздумали щи варить. У себя в комнате раненый произвел капитальную уборку. Одежду на гвоздях перевесил поавантажней, книги убрал под кровать, оставил на столе только французский роман, философические эссе Давида Юма на английском и записки парижского сыщика Жана Дебре. Потом Дебре убрал и положил вместо него наставление по правильному дыханию настоящего индийского брамина господина Чандры Джонсона, по которому каждое утро делал укрепляющую дух гимнастику. Пусть видит мастер хитрых дел, что здесь живет человек бедный, но не опустившийся. Чтобы подчеркнуть тяжесть своего ранения, Эраст Петрович поставил на стул подле дивана пузырек с какой-то микстурой, одолжил у Аграфены Кондратьевны, а сам лег и обвязал голову белым кашне. Кажется, получилось то, что надо. Скорбно и мужественно. Наконец, когда лежать уже сильно надоело, в дверь коротко постучали. И тут же, не дожидаясь отклика, вошел энергичный господин, одетый в легкий, удобный пиджак, светлые панталоны и вовсе без головного убора. Аккуратно расчесанные русые волосы открывали высокий лоб. В уголках волевого рта пролегали две насмешливые складочки, от бритого с ямочкой подбородка так и веяло самоуверенностью. Проницательные серые глаза вмиг обозрели комнату и остановились на Фондорине. «Я вижу, мне представляться не надо», — весело сказал гость. «Основное про меня вы уже знаете, хоть и не в выгодном свете. На телеграф-то Груша нажаловался». Эраст Петрович захлопал глазами и ничего на это не сказал. «Это дедуктивный метод, милейший Фондорин. Восстановление общей картины по некоторым мелким деталям. Тут главное не взорваться». Не прийти к некорректному выводу, если имеющаяся информация допускает различные толкования. Но об этом мы еще поговорим, время будет. А насчет Грушина это совсем просто. Ваша хозяйка поклонилась мне чуть не до пола и назвала превосходительством. Это раз. Я, как видите, на превосходительство никак не похож, да он им пока и не являюсь, ибо мой чин относится всего лишь к разряду высокоблагородий. Это два. Никому, кроме Грушина, о своем намерении навестить вас я не говорил, это три. Ясно, что о моей деятельности господин следственный пристав может отзываться только нелестно, это четыре. Ну, а телеграф, без которого в современном сыске, согласитесь, совершенно невозможно, произвел на все ваше управление поистине неизгладимое впечатление, и умолчать о нем наш сонный Ксаверий Феофилактович никак не мог. Это пять. Так? Так. Постыдно предал добрейшего Ксаверия Феофилактыча потрясенный Фондорин. «У вас что, в таком юном возрасте уже геморрой?» — спросил бойкий гость, переставляя микстуру на стол и усаживаясь. «Нет», — бурно покраснел Эраст Петрович и заодно отрекся уж и от Аграфены Кондратьевны. «Эта хозяйка перепутала. Она, ваше высокоблагородие, вечно все путает. Такая баба бестолковая. Понятно. Зовите меня Иван Францевичем». «А еще лучше просто шеф, ибо работать будем вместе. Читал ваше донесение». Без малейшего перехода продолжил Бриллинг. «Толково, наблюдательно, результативно. Приятно удивлен вашей интуицией. Это в нашем деле драгоценнее всего. Еще не знаешь, как разовьется ситуация, а чутье подсказывает принять меры. Как вы догадались, что визит к Бежецкой может быть опасен? Почему сочли необходимым надеть защитный корсет? Браво!» Эраст Петрович запунцовил еще пуще прежнего. «Да, придумано славно. От пули, конечно, не убережет, но от холодного оружия очень даже неплохо. Я распоряжусь, чтобы закупили партию таких корсетов для агентов, отправляющихся на опасное задание». «Какая марка?» Фондорин застенчиво ответил. «Лорд Байрон». «Лорд Байрон», — повторил Бриллинг, делая запись в маленькой кожаной книжечке. «А теперь скажите мне, когда вы могли бы приступить к работе? У меня на вас особые виды». «Господи, да хоть завтра!» Пылко воскликнул Фондорин, влюбленно глядя на нового начальника, то есть шефа. «Сбегаю утром к доктору, сниму швы и можете мной располагать». «Вот и славно. Ваша характеристика Бежецкой». Эраст Петрович законфузился и, помогая себе обильной жестикуляцией, начал довольно нескладно. «Это редкостная женщина. Клеопатра. Кармен. Красоты неописуемой, но дело даже не в красоте. Магнетический взгляд». «Нет, и взгляд не то. Вот главное. В ней ощущается огромная сила, такая сила, что она со всеми будто играет. И игра с какими-то непонятными правилами, но жестокая игра. Эта женщина, по-моему, очень порочна. И в то же время абсолютно невинна. Ее будто не так научили в детстве. Я не знаю, как объяснить. Фондорин порозовел, понимая, что несет вздор, но все же договорил. Мне кажется, она не такая плохая, как хочет казаться. Статский советник испытующе взглянул на молодого человека и озорно присвистнул. «Вон оно что!» «Так я и подумал. Теперь я вижу, что Амалия Бежецкая особо и впрямь опасная. Особенно для юных романтиков в период полового созревания». Довольный эффектом, который эта шутка произвела на собеседника, Иван Францич поднялся и еще раз посмотрел вокруг. «За конурку рублей 10 платите?» 12. С достоинством ответил Эраст Петрович. «Знакомая декорация. Сам так жил во время она. Гимназистом в славном городе Харькове. Я, видите ли, вроде вас, в раннем возрасте остался без родителей. Ну да это для оформления личности даже полезно. Жалование-то 35 целковых, согласно табели». Опять без малейшего перехода поинтересовался статский советник. «И квартальная надбавка за сверхурочные». «Я распоряжусь, чтобы вам из особого фонда выдали 500 рублей премиальных за усердие и перенесенную опасность. Итак, до завтра. Приходите, будем работать с версиями». И дверь за удивительным посетителем закрылась. Управление сыскной полиции и в самом деле было не узнать. По коридорам деловито рысили какие-то незнакомые господа с папками под мышкой. И даже прежние сослуживцы ходили уже не в перевалочку, а резво, подтянуто, в курительной, о чудо, не было ни души. Эраст Петрович из любопытства заглянул в бывшую буфетную, и точно, вместо самовара и чашек на столе стоял аппарат «Бодо», а телеграфист в форменной тужурке посмотрел на вошедшего строго и вопросительно. Следственный штаб расположился в кабинете начальника управления, ибо господин полковник со вчерашнего дня был от дел отставлен. Эраст Петрович, еще немного бледный после болезненной процедуры снятия швов, постучался и заглянул внутрь. Кабинет тоже изменился. Покойные кожаные кресла исчезли. Вместо них появилось три ряда простых стульев, а у стены стояли две школьных доски, сплошь исчерченные какими-то схемами. Похоже, только что закончилось совещание. Бриллинг вытирал тряпкой испачканные мелом руки, а чиновники и агенты, озабоченно переговариваясь, тянулись к выходу. «Входите, Фондорин, входите! Не топчитесь на пороге!» — поторопил заробевшего Эраста Петровича новый хозяин кабинета. «Залатались? Вот и отлично. Вы будете работать непосредственно со мной». «Стола не выделяю, сидеть все равно не придется. Жалко, поздно пришли, у нас тут была интереснейшая дискуссия по поводу Азазеля из вашего рапорта». «Так есть такой? Я не ослышался?» — навострил уши Эраст Петрович. «А то уж боялся, что примерещилось». «Не примерещилось. Азазель — это падший ангел. У вас по закону Божью какая отметка? Про козлов отпущения помните? Так вот, их, если вы запамятовали, было два. Один во искупление грехов предназначался Богу, а второй — Азазелю, чтобы не прогневался. У евреев в книге Еноха Азазель учит людей всякой дряни. Мужчин воевать и делать оружие, женщин красить лицо и вытравливать плод. Одним словом, мятежный демон, дух изгнания. Но что это может значить? Один коллежский асессор из ваших московских тут целую гипотезу развернул. Про тайную иудейскую организацию, и про жидовский синедрион рассказал, и про кровь христианских младенцев. У него Бежецкая получилась тщерью Израилевой, а Ахтырцев – агнцем, принесенным на жертвенный алтарь еврейского бога. В общем, чушь. Мне эти юдофобские бредни по Петербургу слишком хорошо знакомы. Если приключилась беда, а причина не ясны, сразу синедрион поминают. «А что, предполагаете, вы...» «Шеф!» — не без внутреннего трепета произнес Фондорин непривычное обращение. «Извольте взглянуть сюда». Бриллинг подошел к одной из досок. «Вот эти четыре кружка наверху — четыре версии. Первый кружок, как видите, с вопросом — это самая безнадежная версия. Убийца действовал в одиночку, и вы с Ахтырцевым были его случайными жертвами. Возможно, маньяк, помешанный на демонизме. Тут мы в тупике». «Пока не произойдет новых сходных преступлений. Я отправил запросы по телеграфу во все губернии, не было ли похожих убийств. В успехе сомневаюсь, если бы такой маньяк проявил себя раньше, я бы об этом знал. Второй кружок с буквами АБ. это Амалия Бежецкая. Она, безусловно, подозрительна. От ее дома вас с Ахтырцевым легко могли проследить до Крыма. Опять же бегство. Однако непонятен мотив убийства. «Сбежала, значит, замешана», — горячо сказал Фондорин. «И получается, что Белоглазый никакой не одиночка». «Не факт, отнюдь не факт. Мы знаем, что Бежецкая самозванка и жила по подложному паспорту. Вероятно, авантюристка. Вероятно, жила за счет богатых покровителей, но убивать...» «Да еще руками такого ловкого господина. Судя по вашему донесению, это был не какой-нибудь дилетант, а вполне профессиональный убийца. Каков удар в печень? Ювелирная работа. Я ведь был в морге. Ахтырцева осматривал. Если б не корсет, лежали б там сейчас и вы, а полиция считала бы, что ограбление или пьяная драка. Но вернемся к Бежецкой. Она могла узнать о происшествии от кого-то из челяди. Крым в нескольких минутах ходьбы от ее дома. Шуму было много. Полиция, разбуженные зеваки, кто-то из прислуги или, скажем, дворник опознал в убитом гостя Бежецкой и сообщил ей. Она, резонно опасаясь полицейского дознания и неминуемого разоблачения, немедленно скрывается. Времени у нее для этого предостаточно. Ваш Ксаверий Феофилактович нагрянул с ордером лишь на следующий день после полудня. Знаю, знаю, вы были с сотрясением, не сразу пришли в сознание, пока диктовали донесения, пока начальство в затылке чесало. В общем, Бежецкую я объявил в розыск. В Москве ее, скорее всего, уже нет. Думаю, что и в России нет. Шутка ли? 10 дней прошло. Составляем список бывавших у нее, но это по большей части весьма солидные люди. Тут деликатность нужна. Серьезные подозрения у меня вызывает только один. Иван Францич ткнул указкой в третий кружок, на котором было написано «ГЗ». Граф Зуров, Ипполит Александрович. Очевидно, любовник Бежецкой. Человек без каких-либо нравственных устоев, игрок, бритер, сумасброд, тип толстого американца. Имеются косвенные улики. Ушел в сильном раздражении после ссоры с убитым, это раз. Имел возможность и подстеречь, и выследить, и подослать убийцу, это два. Дворник показал, что домой Зуров вернулся только под утро, это три. Мотив хоть и хилый, тоже есть. Ревность или болезненная мстительность. Возможно, было что-то еще. Главное сомнение – Зуров не из тех людей, кто убивает чужими руками. Впрочем, по агентурным сведениям, вокруг него вечно вьются всякие темные личности, так что версия представляется перспективной. Вы, Фондорин, именно ею и займетесь. Зурова разрабатывает целая группа агентов, но вы будете действовать в одиночку. У вас хорошо получается. Подробности задания обговорим позже. А сейчас перейдем к последнему кружку. Им я занимаюсь сам». Эраст Петрович наморщил лоб, пытаясь сообразить, что могут означать буквы «НО». «Нигилистическая организация», — пояснил шеф. «Тут есть кое-какие приметы заговора. Да только не иудейского, а посерьезней. Потому, собственно, я и прислан. То есть, конечно, меня просил и князь Корчаков, как вам известно, Николай Ахтырцев, сын его покойной дочери. Однако здесь все может оказаться очень даже непросто. Наши российские революционеры на грани раскола. Наиболее решительным и нетерпеливым из этих Робеспьеров надоело просвещать мужика. Дело долгое, кропотливое, одной жизни не хватит. Бомба, кинжал и револьвер куда как интересней». Я жду в самое ближайшее время большого кровопролития. То, что было до сих пор цветочки. Террор против правящего класса может стать массовым. С некоторых пор я веду в третьем отделении дела по самым оголтелым и законспирированным террористическим группам. Мой патрон Лаврентий Аркадьевич Мизинов, возглавляющий корпус жандармов и третье отделение, дал мне поручение разобраться, что это в Москве за азазель такой объявился». «Демон – символ весьма революционный. Тут ведь, Фондорин, судьба России на карту поставлена». От обычной насмешливости Бриллинга не осталось и следа, и в голосе зазвучало ожесточение. «Если опухоль в самом зародыше не прооперировать, эти романтики нам лет через 30, а то и ранее, такой революцион закатят, что французская гильотина малой шалостью покажется. Не дадут нам с вами спокойно состариться, помяните мое слово». Читали роман «Бесы» господина Достоевского? «Зря». Там красноречиво спрогнозировано. «Стало быть, 4 версии?» — нерешительно спросил Эраст Петрович. «Мало? Мы что-то упускаем из виду?» «Говорите, говорите, я в работе чинов не признаю», — подбодрил его шеф. «И не бойтесь смешным предстать, это у вас по молодости лет. Лучше сказать глупость, чем упустить важное». Фондорин сначала смущаясь, а потом все более горячо заговорил. «Мне кажется, ваше высоко... то есть, шеф, что вы зря оставляете в стороне леди Эстер. Она, конечно, весьма почтенная и уважаемая особа, но ведь миллионное завещание. Бежецкой от этого выгоды никакой. Графу Зурову тоже нигилистом, разве что в смысле общественного блага. Я не знаю, при чем здесь леди Эстер. Может, вовсе и ни при чем, но для порядка следовало бы. Ведь вот и следственный принцип есть. Куи продаст, ищи, кому выгодно». «Мерси за перевод», — поклонился Иван Францич, и Фондорин стушевался. «Замечание совершенно справедливое. Однако в рассказе Ахтырцева, который приведен в вашем донесении, все исчерпывающе разъяснено. Имя баронессы Эстер возникло по случайности. Я не включил ее в список подозреваемых, во-первых, потому что время дорого, а во-вторых, еще и потому, что эту даму немного знаю, имел счастье встречаться». Бриллинг по-доброму улыбнулся. «Впрочем, вы, Фондорин, формально правы. Не хочу навязывать вам своих выводов. Думайте собственной головой. Никому не верьте на слово. Наведайтесь к баронессе, расспросите ее, о чем сочтете нужным. Уверен, что это знакомство, кроме всего прочего, доставит вам еще и удовольствие. В службе городского дежурного вам сообщат московский адрес леди Эстер. И вот еще что. Перед выходом зайдите в костюмную. Пусть снимут с вас мерку. На службу в мундире больше не приходите. Баронессе поклон. А когда вернетесь поумневшим, займемся делом, то бишь графом Зуровым».